сказано о том, что сегодня мы отмечаем подвиг Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего. Своей крестной смертью Иисус дал нам совершенный пример беззаветного посвящения Богу. Явил смертью размах Божьей любви, которую Бог имеет ко всем грешным людям. Смотря на крест Иисуса Христа, мы видим и третью особенность – это всю серьезность и ужасное положение согрешившего человека или грешника. На кресте Голгофском Иисус Христос одержал удивительную победу, которой плоды мы еще будем не только здесь вкушать, но и целую вечность. Слава Богу! Сегодня, братья мои и сестры, мы будем с вами размышлять над текстом из книги Библии. Это первая глава послания к Колоссянам. Пожалуйста, откройте вместе со мной. Мы будем читать с 19 текста по 23 включительно. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, сегодня примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред Собою, если только пребываете тверды, непоколебимы в вере, не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Аминь. Совсем немного текстов мы прочитали с вами. Я озаглавил то, о чем я буду говорить сегодня, назвав тему «Бог примиряющий». Средства, цели и условия примирения. Об этом мы будем с вами говорить. Примирение, и тот, кто правильно его понимает, он поймет и всю Библию. Так говорит мыслитель Эммануил Брауэр. Примирение – это кардинальное, основополагающее учение книги Библии. И если мы в примирении ошибаемся, все остальное, что в Библии находится, оно не имеет никакого значения. Это очень важная тема. Мы сегодня с вами живем в мире вражды, когда белые враждуют с черными, когда желтые против всего мира выступают, богатые враждуют с бедными. Образованные люди пренебрегают невежественными людьми. Мир, в котором мы живем, он находится на грани вражды. Он живет во вражде. Удивительная особенность, о которой мы с вами говорим, что сфера примирений, она охватывает все взаимоотношения человеческого общества, мужчин и женщин, молодых и старых. Интересно, что Библия, друзья, а это книга о примирении. Почему нам эта тема очень нравится? Почему она актуальная, наконец? Потому что в Библии мы находим очень близкие, родственные нам темы. Тогда, когда вражда была уделом братьев в одной семье, родившихся от одного отца и одной матери, и сколько времени потребовалось для того, чтобы они примирились. Вы помните эту историю в 33 главе книги Бытия с 1 по 14 стих. Это как Иаков примирился с Исавом. А посмотрите, другая история, не менее трогательная, которая начинается с 35 главы книги Бытия и заканчивается 46 и 47. Это о вражде Иосифа и братьев, которые враждовали против Иосифа. И прошло много времени, пока они наладили правильные взаимоотношения. Тема примирения, она лежит в основе всей книги Библии. И нету такой книги, где бы эта тема не была высвечена и описана, и представлена. Особые книги – это пророка Осии. Он говорит очень много о примирении. Книга «Песнь песней», книга пророка Исаии, пророческие книги Ветхого Завета, они все наполнены содержанием о том, как человеку правильно создать взаимоотношения, то есть найти примирение. Это не только сегодня охватывает все стороны жизни, семьи, общества. Вы знаете, люди даже создают особые такие коллективы, собирают особые советы международные, когда две страны враждующие стараются помирить. Есть канцлеры по семье и браку, потому что когда-то любящие друг друга становятся непримиримыми врагами, и люди третьей стороны стараются эти обе враждующие стороны, мужа и жену, примирить, найти какое-то решение, отрегулировать и создать правильные взаимоотношения. Мир, в котором мы живем, это источник вражды. Люди нам мешают, мешают нашим планам, которые мы с вами имеем. Да что говорить о семьях? Что говорит сегодня о проблемах между людьми, расовых проблемах? Когда в нас полно этих проблем, внутри нас. Если только вы не чужды физиологии человека, его строения, медики говорят о том, что в нашем теле с нашего рождения идет непримиримая борьба между жизнью и смертью. Красные кровяные тельца и белые кровяные тельца сражаются, и перевес одних, он грозит чреват очень смертельными исходами в нашем теле. Это борьба внутри нас. И Библия открывает это, говоря об этом нам со всем серьезным пониманием. Итак, первый момент, братья мои и сестры, мы остановимся с вами о том, что источником примирения является Бог примиряющий. Мы с вами читаем Колоссянам 1 главу 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу», речь идет о Господе Боге, «чтобы в Нем обитала всякая полнота». Источник примирения является, выступает согласно тексту, который мы с вами прочитали, Бог. Бог не является источником греха, Бог не является источником зла. Это все удел нас, людей. Мы исполнены грехов, мы исполнены беззакония, мы виновны. Но интересно, что случается нечто непривычное укладу человеческого ума. Обычно человек виновный ищет, как отрегулировать правильное взаимоотношение. Но заметьте, в Библии говорится о серьезности положения человека, и серьезность эту подчеркивает то, что святой и праведный Бог предлагает людям средства и становится кем? Примирителем. Если бы он не сделал этих шагов, о которых свидетельствует нам Священное Писание, мы бы с вами не имели никакой надежды. Посмотрите, второе мы прочитали. «Благоугодно было Отцу». Это источник примирения, откуда идея эта пришла. Посмотрите, второе место мы читаем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18-19 стих. Он подтверждает эту мысль нашу, что Бог является примирителем. «Все же от Бога». Заметьте эту частицу «все же». Она очень часто встречается в книгах Нового Завета. Это говорит о том, что другого никого нет. Это единственно надежный, правильный, проверенный источник. И им является Бог. Павел апостол пишет в 18 стихе: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения», 19 стих, «потому что Бог во Христе Иисусе примирил с собою мир. Заметьте, эта истина повторяется дважды. Почему? Чтобы мы с вами могли понимать, что это очень серьезно и это очень важно, фундаментально для того, чтобы мы могли быть уверенными в этой истине. Все же от Бога, и Бог во Христе примирил с собою мир. Третий момент, который мне тоже хочется подтвердить эту мысль, он заключается в послании к римлянам, в 5 главе 11 стих, вторая часть этого стиха. «Но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Это реальность, которая сегодня остается актуальной для всех мужчин и женщин, молодых и старых, белых и черных. Нету такой нации, нету такого существа, живущего во всей вселенной Господа Бога нашего на земле или в небесах, которое бы это примирение не нуждалось бы, не имело бы значения. Поэтому, смотрите, мы делаем вывод. Бог наш является примирителем. Бог примирился со всем сущим через Иисуса Христа. Это говорит о том, что у нас есть потрясающая нужда, необходимость в примирении. Посмотрите, как об этом он пишет дальше в 20 стихе. «И чтобы посредством Его, речь идет о Сыне Божьем Иисусе Христе, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Победа Господа, Его крестная смерть, пролитие Его святой, пречистой крови распространяется на все сферы живущих во вселенной, в небесах и на земле. Мы прочитали об этом. Умиротворив через Него, речь идет о средствах примирения, то есть об Иисусе Христе. Бог примиряет с собой все живущее, земное и небесное. Посмотрите, как об этом написано во второй главе послания к Ефесянам со стиха 11 по 16 включительно. Смотрите, Павел апостол пишет ефесским верующим: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанием плотским, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Заметьте, это очень сильные слова, которые говорят о том, что Бог был инициатором спасения и примирения нашего. Он примирил нас с собою. И если бы этого не было, не было бы посланного Иисуса Христа в этот мир, мы бы не имели никакой надежды. Но это только говорит о том, что насколько серьезно состояние нас, живущих на земле людей. В этом заключается очень много благословений. Чему это учит нас сегодня? Как мы с вами ответили, что есть огромная нужда в примирителе. И Бог вышел навстречу и не только стал тем, который продекларировал условия примирения, но и дал нам средства к тому, чтобы мы могли примириться. И апостол Павел пишет, что мы некогда чужие, через крест Иисуса Христа стали родными, не чужими, стали близкими, стали сыновьями и дочерями. Друзья, какая-нибудь религия есть подобна нашей христианской, где бы Бог выступал как источник примирения? Такой религии нет. Их боги далекие и чужие. Они никогда не отвечают, потому что их боги – это дело рук сынов человеческих. Они их сотворили, они их создали. А наш Бог сотворил небо и землю, сотворил нас, живущих на земле людей. И Он говорит о том, что существует вражда. И вражда эта пришла к нам с Эдемского сада, когда человек пренебрег послушанием Господу и стал для Бога чужим. И поэтому посмотрите, Бог столько много сделал для человека. Посмотрите, что человек сегодня имеет. Человек не имеет мира с Богом. Библия говорит, что человек далек от Бога. Библия говорит нам сегодня, два места мы прочитали, что человек живет чужой жизнью, не Божьей жизнью. И четвертая сторона, человек стал врагом Бога и враждует против Бога. Что в результате этой вражды и отчуждения имеет человек? Мы тоже, прочитав вот эти два места Колоссянам и Ефесянам, можем заключить, что человек не имеет жизни, человек не имеет мира, человек не имеет уверенности, у него нет безопасности, нет счастья, нет вечной жизни, он ее утратил. Это реальная картина, и человек ищет, он в поисках золотого века, он в поисках счастья, он выискивает различные методы, как ему продлить жизнь, как ему отрегулировать взаимоотношения с окружающими нас людьми. Но заметьте, Бог определил средство примирения, это крест Сына Своего Иисуса Христа. Вы знаете, если вы знакомы сегодня с Уголовным кодексом, и вы знаете, что судья, он должен быть прежде всего справедливым и честным. Иногда подарки, деньги, они делают судей слепыми. Поэтому помните, как изображают богиню в Греции, богиню правосудия, ей завязывают глаза. Почему? Очень много есть людей, которые за деньги стараются, чтобы люди закрыли глаза. Как же Бог, святой и праведный, который не согрешил, который святой, негрешный, совершенный, как Он может оправдать грешного человека? Но ведь когда люди оправдывают человека, который является виновным, такого судью презирают, не так ли? Люди тогда глумятся, и люди отчаиваются. Почему? Потому что они видят, как люди глумятся над правосудием. Как же Бог решил эту проблему? Вы заметите, что крест Сына Божьего отвечает на эту проблему. Посмотрите, как здесь написано. Чтобы посредством Его, речь идет опять об Иисусе Христе, 20 стих, примирить с Собою все, умиротворив через Него, через Иисуса Христа, кровью креста Его. Заметьте, был тот, о котором говорится, Иисус Христос, друзья, это тот, кто не сделал никакого греха. Но почему нужно было, чтобы святой и праведный Бог послал в этот мир Сына Своего Иисуса Христа, и Он должен был умереть, будучи распят на кресте, пролить свою святую кровь? Он безгрешный. Кто может сегодня об этом сказать? В этом нуждался я и ты. Это наши грехи привели его. Это наши грехи заставили Отца, любящего, единородного Сына, безгрешного и святого, взойти на крест. И Он это сделал. Посмотрите. Средство примирения Иисуса Христа – это крест, это место казни, это место смерти, это где смерть должен был найти всякий грешник, мужчина или женщина, где бы он ни жил и когда бы он ни жил. И поэтому Иисус Христос, Писание говорит, Он должен был умереть за нас. Почему? Потому что Писание говорит, Бог Ему вменил наши с вами грехи. Есть очень интересное, глубокое, но очень нужное слово в Священном Писании – вмененный грех. Бог посмотрел на Его святого и непорочного, совершенного, и взял наши грехи, твой грех и мой, и возложил на Него. И Бог судил этот грех, смотрел, как будто Иисус Христос прожил жизнь за тебя и за меня, став грешником таким, каким мы сегодня себя находим. Нету такого человека на земле, который бы жил и не грешил. Но вот Господь взял всю нашу греховную жизнь и возложил на Сына Своего. И Его Он сделал, не знающим греха, сделал Его грехом ради нас. Бог судил грех в Сыне Своем, чтобы дать нам надежду. Друзья, это удивительная история Священного Писания. Она подтверждается многими людьми Божьими. Посмотрите пророка Исаия, 53 глава, 12 стих, 2 полустишие. «Он понес на себе грех многих, живущих на всей земле». Это об Иисусе сказано, что Бог возложил на Него грехи всех человеков. Посмотрите, апостол Петр, это уже апостол Иисуса Христа, в первом послании Петра, в 3 главе, 18 стихе, пишет такие слова. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, вмененный грех». Это история, которую Библия подтверждает. Заметьте, здесь есть еще одна особенность, о которой мы говорим, что кровью креста Его. Иисус на кресте был истерзан, избит. Его руки были вывернуты. Он был изорван римскими бичами, когда Его бичевали, когда Его били палками, когда насмехались в течение нескольких суток над святым и праведным Божьим Сыном, и кровь текла из Него. И это опять показывает нам, братья мои и сестры, что Бог Его сделал жертвою ради всех нас. Раньше, тогда, когда человек делал грех, то каждый грех, его цена была за грех, сделанный грех смерть. Это закон Царства Небесного. У нас есть конституция, и этой конституцией является закон Бога Вселенной. И в законе Бога Вселенной есть кодекс. Душа согрешающая должна умереть. Это очень серьезно. Как же Бог решал эту проблему раньше? Тогда, когда человек делал проступок и становился виновным, он должен был выбрать в своем доме самое лучшее животное, непорочное, совершенное, здоровое. И самое лучшее, что у него было, должно было расплатиться за его грех. И Бог покрывал этот грех, накрывал его и не судил его. Но это все было только разменной монетой, которая когда-то должна была по-настоящему окупиться. Это смертью Сына Божьего Иисуса Христа. Что и совершилось. Об Иисусе Христе мы с вами прочитали свидетельство, что Он, не сделавший никакого греха, Он прожил совершенную жизнь. И ни один из живущих никогда не обличил Его и не укорил Его в грехе. А как у вас? Вы, наверное, похожи, как и я. У нас много пороков, как песку у морей. В наших грехов столько, сколько волос на голове. Давид так говорит о себе. Но об Иисусе Христе написано, что Он не сделал никакого греха в своей жизни. Он прожил святую безгрешную жизнь. Даже когда Его судили, Пилат, который исследовал и вел дознание Его, несколько раз беседовал с Иисусом Христом, а потом констатировал факт как судья. «Я не нахожу в Нем ничего достойного смерти», наказав, отпущу Его. Но люди решили предать Его смерти и сделали то, что Бог предвидел. И наперед сказал, как люди поступят с Его святым и праведным Сыном. И поэтому посмотрите, что совершилось в этой смерти и пролитии крови. Послание к Евреям, 9 глава, здесь написаны такие слова. «Так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих», заметьте, Опять сказано, что Он умирал за грехи многих людей, за мой грех и за твой грех. 1 Петра, 2 глава, 24 стих, Петр пишет так: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды Его». Заметьте, это посылки все идут о том, что сделанное Господом, оно весьма весомо и ценно в глазах Господа Бога. Третья особенность Его смерти крестной заключается в том, что всякий, кто на кресте висел, проклят. Об этом написано Галатам 3 глава 13 стих. Проклят всяк, висящий на древе, осужден, виновен и понес. Но заметьте, что Иисус Христос был осужден и предан смерти за наши вины, за наши преступления. Посмотрите, как об этом пишет Петр в 5 главе, 8-9 стих. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Это доказательство Божьей любви. Теперь посмотрим четвертую особенность того результаты крестной смерти Иисуса Христа. Смотрите, мы читаем с вами 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти Его смерти Его, чтобы представить нас святыми, непорочными пред Собою». Это результаты крестной смерти и пролитой крови Иисуса Христа. Заметьте, кто это были люди, о которых речь мы с вами прочитываем. Это были, наверное, особые люди, которых любили, благодетели, заслужившие. Это люди были особой касты. О, нет и нет и нет. Посмотрите, 21 стих, если мы придем, «И вас отчужденных», посмотрите, как написано, «И вас бывших некогда отчужденными, врагами по расположению к злым делам». Вот за кого умирал Господь. Вот кто нуждается в примирении. Друзья, святой человек не нуждается в примирителе. В примирении с Богом нуждается человек, который виновен. И Бог выходит навстречу. И заметьте, что Иисус Христос это делает ради тех, которые находились отчужденными от Бога, которые находились во вражде с Богом, и Он умирает за них, чтобы их представить. Если эта смерть и это примирение не коснется нас в этой жизни, друзья мои, мы будем самыми несчастными из всех живущих на земле людей. Почему? Потому что Бог продемонстрировал свою любовь всем живущим на земле, сделав невозможное. Ни одно существо во вселенной не способно было пойти на этот подвиг. Но ради нашего спасения Бог отдает Сына Своего. И только Он, единственный, праведный и святой, мог за нас занять наше место, что Господь и сделал это. Посмотрите, когда мы смотрим с вами на примирение Божие, это объективное деяние Божие. Это то, что очень много раз в различных образах продемонстрировано на страницах Священного Писания. И заметьте, что этого эффективно настолько, что все сущее, земное и небесное. А что это значит? Все сущее, земное и небесное пользуются плодами этого примирения. Римлянам 8 глава 21 и 23 стихи здесь там так написано. Смотрите. «Сама тварь освобождена будет в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Это реальная картина, о которой Павел Апостол сегодня пишет. Она действительно охватывает все сущее во вселенной. Заметьте еще, что Иисус Христос примиряется с отчужденными людьми. Через примирение примирившихся Господь, через примирение Господь нас ведет к совершенству. Это результаты. Это цели, которые Господь ставил, когда Он выступал как примиритель между человеком и грешниками и святым и праведным Богом своим статусом. Посмотрите, здесь написано в 22 стихе так. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собою». Это цели, друзья. Бог имеет цель. Не просто нас куда-то с глаз долой и из сердца вон, как говорится в русской пословице. Но у Бога цели идут далеко дальше. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его ради всех нас, которые были врагами, отчужденными. Посмотрите, что Бог сделал. Он умирает за них. У Него есть цель, чтобы сделать нас, представить нас святыми, непорочными пред Ним. Поэтому посмотрите, представить нас святыми. Что это значит? Представить, это значит, чтобы мы могли иметь полное, безупречное, безукоризненное состояние. Посмотрите, святыми. Это значит хагиус, отделенными, освященными. Это цель Господа. Смотрите, вторая мысль, которую мы здесь прочитали, непорочными. Что это значит сегодня? Значит, беспорочным, незапятнанным, быть безупречными, совершенными. Что вы видите сегодня в самих себе? Что вы можете о самом себе сказать? Кто вы являетесь сегодня пред Господом? Нуждаетесь ли вы в примирении? Или ваша жизнь полна грехов, противления, нечистоты и нет святости? Заметьте, Иисус Христос устраняет эту пропасть, и Он имеет цель. Бог во Христе Иисусе делает нас непорочными и святыми. Посмотрите, в послании к Ефесянам здесь так написано, 5 глава, 27 стих. «Чтобы представить себе и ее славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот какая цель у Господа Бога. Посмотрите, 2 Петра 3:14. Павел пишет такие слова, Петр: «Возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Богом неоскверненными и непорочными в мире». Это цель Господа Бога. И поэтому, когда Господь поставил все эти моменты в нашей жизни, заметьте, никто не может сам по себе достигнуть этих Божьих стандартов. Но заметьте, если Бог начал это делать, Он всегда доводил это до конца. Как Он это сделал? Мы с вами уже первую часть выслушали, что Бог взял, святой и праведный Бог, взял наши грехи, наши беззакония, всех живущих на земле и возложил на кого? На Сына Своего Иисуса Христа. И на этом конец. Теперь живи как хочешь. Нет, у Бога есть другая цель. Но Его праведную жизнь, о которой мы с вами констатировали из Священного Писания, что Он прожил святую, безгрешную жизнь, а Его святую жизнь вменяет нам. И об этом учит книга Библия. Слава, слава Богу за Его мудрый план, который Он имел для тебя. И сегодня Бог смотрит на Сына Своего, как будто на этом месте ты и я. Но когда Он смотрит сегодня на нас, Он не нас видит, а видит Сына Своего. Потому что ради имени Его нам вменена Его праведность. И это Бог свидетельствует нам со страниц Священного Писания. Но заметьте, здесь есть еще одна особенность, условия примирившихся. Об этом мы с вами читаем в стихе 23. «Если только пребываете тверды, непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования». Посмотрите, кто сегодня способен так мыслить о врагах, о недругах, о людях негодных, грешных, как Бог? Кто может уподобиться и сравниться с Ним в своих, в Его доброте к нам, грешным людям? Нет подобного. Ни по грехам нашим соделал нам, ни по беззакониям нашим воздает нам. Это Бог наш, которому мы поклоняемся. Посмотрите, если только пребываете тверды. Что это такое? Что значит пребывать? Это значит постоянно находиться в этом. Мы верою воспринимаем, оправдание, примирение. Мы веруем сегодня и должны продолжать наш путь. Мы с вами прочитаем. Пребывать – это значит жить там. Жить там в сфере досягаемости и внимания Божьего Сына и Бога Отца. Заметьте, здесь написано, что этот человек, он имеет веру, и он растет в вере. Она у него вырастает выше и выше, крепче, и видимой становится. И еще одна особенность, заметьте, здесь написано, чтобы мы с вами не отпали от надежды благовествования. Павел апостол заботится и об этом. Вы знаете, течение времени, ее стиль, ее ритм, он способен человека увести далеко от настоящей назначенной цели. Чтобы этого не случилось, мы должны всегда иметь две вещи. Веру в Господа Иисуса Христа и возрастать в вере. И второе, мы должны иметь правильные, живые, честные отношения с Божьим Евангелием. Потому что только через Евангелие Бог учит нас, обличает нас, исправляет нас, взращивает нас. И посмотрите, мы с вами прочитываем об этом, что Бог это все совершил ради заслуг Господа Иисуса Христа. У меня сегодня вопрос. Мы с вами прослушали о том, что главным лицом в примирении является Господь Бог. Он пошел навстречу людям, которые были врагами, чужими для Него, беззаконными и грешными. Теперь, когда мы с вами живем, мы должны с вами в свете лица и учения Господня проверить каждый самого себя. Помните, как в Евангелии от Матфея, 23 стих, учит Иисус Христос. «Если ты принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то на тебя, оставь там дар твой и пойди и примирись». Это тоже вражда. Но заметьте, Бог ни от нас не требует невозможного. Он впереди нас прошел и ответил на всю нашу нужду, когда мы его не искали. Он выступил с инициативой, и он пошел навстречу грешному человеку. Нам очень трудно бывает, братья мои и сестры, попросить прощения. Нам очень трудно смириться. Наша гордыня, наша плотская жизнь, она не способна на то, чтобы смиряться. Но заметьте, тот, кто учит нас, и тот, кто делает практически, он говорит, и ты так поступай, как я поступал. Не жди особых моментов, иди навстречу, будь примирителем, протягивай руку немощным, слабым, грешным. Бог это сделал, иди и ты поступай так же. О, сколько много благ сегодня Господь нам сообщил через свое примирение. Мир так нуждается в этом примирителе. Может быть, сегодня и ты находишься в собрании, и ты еще не примирился с Богом. Заметьте, мы с вами прочитали, что Бог все сделал и дал средства примирения. Но здесь написано в Священном Писании, что мы посланники от имени Христова. Почему точки не стоит здесь? Почему к тому делу, которое совершил Господь Бог и Его Сын, есть еще участие субъективное, мое и твое, брат и сестра. Потому что, когда-то и мы с вами, я и вы, мы были отчужденны от жизни Божьей. Мы были рабами страстей и похотей. Мы жили в злобе и зависти. И Бог терпеливо стучался к нам. Сегодня природа людей не изменилась, друзья. Люди остаются приверженными своим греховным наклонностям и беззакониям. И им нужны посланники от имени Христова, которые бы стучались в их сердце, которые бы звали их к изменению жизни, которые бы показывали своей жизнью, что в нашей жизни помилование и примирение ощутимо и реально. И поэтому мы зовем вас, мы умоляем вас, мы убеждаем вас, примиритесь с Богом на почве благодати, а Ему, возлюбившему нас, да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь. Помолимся.